Пензенская губерния в истории России.
Доброго вечера и хорошего настроения слушателям радио России из Пензы желают ведущие Дина Черемушкина и звукорежиссер Алексей Федотов. Сегодня мы представляем вашему вниманию вторую программу из цикла «Пензенская губерния в истории России», посвященную истории Первой мировой войны. Напомню, что в 2014 году исполняется 100 лет со дня ее начала. Наш эксперт, заведующий кафедрой всеобщей истории, историографии и археологии историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Белоусов. В предыдущей программе мы начали разговор о георгиевских кавалерах.
Полными георгиевскими кавалерами также являются Кузьмичев Дмитрий Федорович, родившийся в селе Дурасовки той же волости Пензенского уезда, который являлся фельдфебелем 200-й пешей пензенской дружины, Дмитрий Андреевич Кухнин, родившийся в селе Бессоновки Пензенского уезда, являвшийся младшим унтер-офицером 277-го пехотного Изюмского полка, Алексей Матвеевич Начинкин, родившийся в селе Троицкое Наровчатского уезда, Иван Афанасьевич Новиков, родившийся в селе Иванисовка Саратовской губернии, он являлся старшим унтер-офицером 5-го туркестанского стрелкового полка, Андрей Акимович Пимашев, из села Клейменовка Лепеговской волости Пензенского уезда, Павел Елисеевич Поташов, из крестьян села Коржевка Городищенского уезда, Даниил Федорович Спирин, родившийся в селе Овчарном Нижнеломовского уезда и служивший под прапорщиком 177-го пехотного Изборского полка. То, что касается георгиевских кавалеров, еще раз повторяю, что среди нижних чинов, наверное, в каждом населенном пункте, в каждой деревне, в каждом селе были свои собственные герои.
Но, к сожалению, имена их никому сейчас неизвестны.
Ну, скажем так, наверное, неизвестны широкой общественности, потому что специалисты, безусловно, их знают и помнят. Кроме Георгиевского креста, одной из самых значимых наград, или двумя, наверное, самыми значимыми наградами, теперь уже офицерскими наградами, были орден Святого Георгия и Георгиевское оружие. Любой офицер русской регулярной армии, безусловно, стремился к тому, чтобы получить столь высокую награду. И среди пензяков также были люди, которые были награждены в годы Первой мировой войны орденами Святого Георгия и георгиевским оружием. Позволю себе привести тоже несколько примеров, потому что обо всех мы, безусловно, с вами, наверное, поговорить не сможем. Но вот передо мной фотография, на котором, радиослушатели, к сожалению, не видят, изображены молодой офицер и девушка. Молодой офицер в военной форме, причем цвет погон весьма интересный. Черно-белые фотографии, но, судя по всему, наверное, погон светло-зеленого цвета. И на груди у него небольшой нагрудный знак об окончании Чугуевского военного училища. Чин этого молодого человека подпоручик. Ну и на обороте этой фотографии было написано: «На добрую память дорогим дяде и тете от любящих племянников Миши и Лёли Облыниных». Вот когда фотография эта попала мне в руки, я никогда не думал, что она приведет к каким-то таким историческим поискам и будет иметь, ну, определенный, если хотите, счастливый конец в этих исследованиях. Мы знали только фамилию и имя этого молодого офицера, но еще раз подчеркну, интересный цвет погон светло-зеленый, мне ранее тогда никогда не попадались. И лет 5-6 назад мне попалась книга, который называется «Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Именные списки георгиевских кавалеров-офицеров». И просто листая эту книгу, буква А, А, Б, да, практически на первой странице, мне встречается имя Михаила Евграфовича Облынина. И я подумал, не один и тот же это человек. И вот этот исторический поиск, он действительно позволил доказать, что, да, речь идет именно о нем. Михаил Евграфович Облынин родился в Пензенской губернии, и он в годы Первой мировой войны являлся подпоручиком 7-го пограничного Заамурского пехотного полка. Отсюда и такой интересный цвет погон, светло-зеленый, да, цвета, потому что пограничники традиционно даже и сегодня имеют зеленый цвет. Так вот, он был награжден георгиевским оружием за бои во время Брусиловского прорыва. Удалось найти описание его подвига, за что он получил эту награду. Он был награжден за то, что в бою 15 июля 1916 года у деревни Хоцимерш, командуя в чине прапорщика 15-ю ротою того же полка, под губительным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем атаковал с ротою неприятельскую укрепленную позицию и штыковым ударом выбил германцев из двух линий окопов, причем ротою был взят действующий пулемет и траншейное орудие. После окончания Первой мировой войны он некоторое время служил в Нижнеломовском уездном военкомате, но вот, к сожалению, его следы теряются на 1919 годе. Что стало с этим человеком, ну, к сожалению, неизвестно. Но так или иначе, наверное, мы тоже вернули из небытия имя одного из героев Пензяков. Если мы говорим о кавалерах ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, то, безусловно, можно вспомнить имя одного из генералов, который связан тоже с историей Пензенского края. Это его фамилия тоже мало кому-то, наверное, что-либо скажет. Василий Георгиевич Болдырев. Он родился в 1875 году в городе Сызрань Симбирской губернии, а вот учился на территории Пензенской губернии и закончил Пензенское землемерное училище. Затем учился в военно-топографическом училище, Николаевскую военную академию генерального штаба закончил, являлся кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени, кавалером Георгиевского оружия, был командиром 43-го армейского корпуса, генерал-квартирмейстером штаба армии Северного фронта и закончил Первую мировую войну командующим 5-й армии. Сохранилась его фотография, где высшие чины русской регулярной армии, в том числе Радко Дмитриев, Драгомиров, Русский и многие другие. И вот на этом же самом снимке находится и Болдырев. Но, кстати сказать, он входил после Великой Октябрьской социалистической революции, он не принял ее, входил в республику Сибирскую Колчака, затем в 1922 году был арестован во Владивостоке Красной Армии, амнистирован в 1926 году и в Новосибирске долгое время являлся преподавателем военных наук и возглавлял плановую комиссию, являлся председателем секции недра Общества изучения Сибири. Вот такой интересный человек.
Путь, да.
Еще можно вспомнить об одном георгиевском кавалере, происходившем из мещан Пензенской губернии, Александре Ильиче Кислове. В 1914-1915 годах он являлся начальником штаба 48-й пехотной дивизии. Отличился в боях у Дуклинского перевала, за что был награжден двумя военными орденами, боевыми орденами и георгиевским оружием. Ну и следует сказать уважаемым слушателям, что 48-ю пехотную дивизию в тот период времени возглавлял некто, ну, достаточно известная личность, генерал-лейтенант Корнилов. Так вот,
эту фамилию Кислов, наверняка слышали многие.
Кислов был взят в плен вместе с Корниловым и затем, после Великооктябрьской социалистической революции, эмигрировал на Запад, в Югославию. В 1937 году он и умер в Белграде, и похоронен на Новом кладбище. Можно вспомнить еще одного георгиевского кавалера, Бориса Николаевича Лагарпова. Он родился в 1887 году в селе Безруковке Нижнеломовского уезда Пензенской губернии и являлся сыном местного священника. Был призван в армию и попал служить во 2-й туркестанский стрелковый полк. Являлся командиром 12-й роты. Он получил орден Святого Георгия 4-й степени за бой 21 июля 1916 года у деревни Рудко-Маринская. И вот сохранилось описание его подвига, я тоже позволю его зачитать. Лагарпов Борис Николаевич, командуя ротой, под ураганным огнем противника, подавая пример храбрости, увлек свою роту и первым из всего полка, прорвав проволочное заграждение, бросился в окопы противника и, переколов около роты, несмотря на большие потери и тяжелую рану в живот, вновь бросился с ротой в штыки на подоспевшие силы противника. Взяв в плен 5 офицеров и 165 солдат, продолжал руководить боем, пока не потерял сознание от полученных 5 ран. Давайте вспомним имя Николая Дмитриевича Машкова, родившегося также в Пензенской губернии, закончившего Симбирский кадетский корпус, училищные курсы при Киевском военном училище. В 1914 году он являлся капитаном 14-го Сибирского стрелкового полка и был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени посмертно. Он был убит при штурме вражеских окопов 9 ноября 1914 года. Можно вспомнить имя Василия Гордеевича Окунева, который родился в 1887 году в городе Макшане Пензенской губернии. Но опять же строевой офицер, который до начала войны проходил службу в составе 18-го Сибирского стрелкового полка в Забайкалье. Но вот посмотрите, какой послужной список он имеет за Первую мировую войну. Он был награжден Георгиевским оружием, имел орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», мечи и бант к ордену Святого Станислава 3-й степени, орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, орден Святого Станислава 2-й степени с мечами, чин штабс-капитана за отличие, орден Святого Станислава 3-й степени, представлен к ордену Святой Анны 2-й степени с мечами, но, очевидно, последнюю награду он не получил, помешала революция. Кстати сказать, Василий Гордеевич Окунев служил командиром конно-разведочной команды. То есть, если хотите, возглавлял разведку. Вот так вот была пеша-разведочная команда в полку и была конно-разведочная команда в полку. И вот чин штабс-капитана и георгиевское оружие он получил уже за бои в конце сентября, в октябре 1914 года. Опять же, сохранилось описание его подвигов. С 28 сентября по 1 октября 1914 года, будучи начальником конно-разведочной команды и охраняя фланг своей дивизии непрерывной разведкой, сопряженной с большой опасностью для жизни, две лошади под ним ранены и одна убита, своевременно обнаружил обход противника большими силами, насколько возможно задерживал его, чем дал возможность своевременно же принятыми мерами благополучно ликвидировать этот обход, за что произведен в чин штабс-капитана, за отличие произведен штабс-капитана. Был контужен, ранен, затем отличился еще раз в ноябре 1914 года, будучи начальником все той же конно-разведочной команды 18-го Сибирского стрелкового полка, когда наши части под давлением сильнейшего принуждены были к отступлению, своими действиями способствовал отступлению своего корпуса без потерь и в благоприятной обстановке, за что и награжден георгиевским оружием. Вот то, что касается примеров боевого участия наших земляков в Первой мировой войне.
На ваш взгляд, сегодня как можно было бы увековечить имена этих людей, которые действительно, наверное, заслужили память? Они 100 лет пребывали в забвении, а тут действительно есть чем гордиться. Это нужно для возрождения патриотизма, для гордости за свою страну. В конце концов, это нужно для того, чтобы немного изменить те представления о Первой мировой войне, которые существуют сегодня, те представления, которые были навязаны нам в прошлом столетии. Ну, так вот сложилась политическая ситуация. Но война-то, она совсем иначе выглядит, нежели нам преподавали.
И те люди, которые воевали за Россию, наверное, царя Отечества, как тогда говорили, они, наверное, ничем не виноваты, что о них просто-напросто забыли, и мало кто помнит.
Они обыкновенные люди. Они обыкновенные почти обыкновенные люди, потому что они герои.
Которые выполняли свой долг. И даже то, что они отдали свою жизнь за родину, да, стоит того, чтобы о них помнили. Отвечая на ваш вопрос, я, наверное, начну вот с чего. Вы знаете, мы в этом году отмечаем 100-летний юбилей с момента начала Первой мировой войны. Так вот, я, наверное, хочу, и, может быть, в этом отношении я романтик, чтобы мы не вспоминали о героях той или иной войны только по большим праздникам, по большим юбилеям.
Тут я с вами
вот
соглашусь.
Эта работа, если вы хотите, называйте ее патриотической работой, она должна проводиться постоянно. Ну вот, скажем, как можно вспоминать и увековечить память этих людей? Да просто-напросто даже вспоминая их. У нас на историко-филологическом факультете Пензенского государственного университета уже на протяжении нескольких лет существует студенческое общество по изучению военной истории. И мы постоянно обращаемся к теме военной истории, в том числе связанной и с Пензой, и с Пензенской губернией, и связанной с Первой мировой войной. Это первый путь. Мы не должны их забыть. Второе. Я думаю, что в стенах Пензенского краеведческого музея, безусловно, нужно организовать выставку, посвященную Первой мировой войне. Есть великолепные экспозиции на первом этаже. Безусловно, многие наши слушатели были в краеведческом музее, знают эту экспозицию. Но вот ее, наверное, стоит развернуть и, может быть, даже приурочить к началу Первой мировой войны открытие какой-то значимой и интересной выставки. Третий путь увековечения героев, участников Первой мировой войны – это памятные доски. Может быть, найдутся какие-то средства у власти, у меценатов, чтобы мы, ну, по крайней мере, на том же здании краеведческого музея, либо на каких-то зданиях, которые так или иначе связаны с историей Первой мировой войны, ну, скажем так, написали имена, ну, хотя бы, скажем, тех людей, которые являлись полными георгиевскими кавалерами или были награждены орденами Святого Георгия, четвертой степени, георгиевским оружием. Наверное, это тоже будет очень интересно. Еще один путь – это проведение всевозможных научных мероприятий. Вот в Пензенской области будем говорить, в ближайшем обозримом будущем состоится международная конференция, посвященная Первой мировой войне. 10-11 июня сего года должны приехать весьма интересные люди, маститые ученые, которые занимаются различными проблемами Первой мировой войны. И я думаю, что вопросы участия наших земляков, пензенцев, в этой войне также найдет свое отражение. Вот, наверное, те, может быть, 4-5 путей, конечно, работа может быть совершенно различной, да, которые можно приурочить вот к этим памятным событиям, да. Это и привлечение к истории людей через создание и действие военно-исторических клубов униформистов, которые также на территории города Пенза существуют, и их можно привлекать как-то популяризацией наших знаний об этой истории, об истории Первой мировой войны.
Еще один вопрос. Насколько сложно сегодня изучать этот материал? Вообще он в каком виде существует? Где вы берете эти знания, эти сведения, эту информацию о людях?
Вы знаете, Дин, это вопрос весьма-весьма интересный. Безусловно, вы где-то на улице, в книжном магазине, даже, да, а может быть, в каком-то учебном заведении, найдете лишь маленькую толику того, что знают ученые-профессионалы. Дело в том, что исторический факт – это кропотливая, долгая, длительная работа в архивах. Это работа не одного дня. Ну вот мы сегодня с вами говорим об участии наших земляков на фронтах Первой мировой войны. Да, сохранились, но отчасти. Если мы говорим об убитых в годы Первой мировой войны, да, то первое время в 1914 году, в августе, сентябре, в октябре, российское правительство даже публиковало вообще в широком доступе списки погибших. И вот списки погибших по Пензенской губернии первое время публиковались в газете «Пензенские губернские ведомости». Но затем, когда количество погибших становилось гораздо больше, естественно, власти прекратили это делать. Где мы можем найти свидетельства о том, где воевали наши земляки, да, на фронтах войны? Это, безусловно, Российский государственный военно-исторический архив, который находится в Москве. Нужно ехать туда и скрупулезно, целенаправленно, изо дня в день заниматься, заниматься и заниматься. Исторический факт – это такая вещь, что сам по себе, конечно, откуда-то по мановению волшебной палочки он никогда не появится. Это длительная, кропотливая работа историка, если хотите, историка-любителя, если мы говорим о краеведении подчас, или историка-профессионала.
Пензенская губерния в истории России.
Мне хотелось бы в нашем сегодняшнем разговоре вернуться вновь к письмам пензяков, потому что вот для меня, может быть, как для журналиста, они источник наиболее интересных знаний, наиболее интересной информации, потому что они несут не просто какие-то сведения о происходящих там событиях, но и эмоции, интересные детали, как, например, вот письмо о том, что в окопах австрийцев были клумбы. Это же удивительно, это даже невозможно представить. Это то, что передает нам сам жизненный дух тех событий, того времени.
Абсолютно верно. Вы знаете, если мы говорим о письмах, которые сохраняются в семьях и передаются из поколения в поколение, то, наверное, мы найдем малое количество семей, которые эти письма на протяжении 100 лет сохраняют. Но удалось найти, обнаружить интересный материал в одном из фондов Государственного архива Пензенской области. И вы, наверное, даже не поверите, в Пензенском военно-цензурном комитете. Военные цензоры, а у нас в Пензе такой комитет существовал, и его возглавлял тогда весьма известная в Пензе личность Корнет Спицын. Вот как раз из писем военнослужащих для отчетов, мы входили в Казанский военный округ Пензенской губернии, для отчетов в Казань он просто-напросто выписывал определенные места из писем солдат, унтер-офицеров, офицеров русской армии, которые показались ему весьма интересными с той или иной точки зрения. И мы, когда смотрим, знакомимся с этими отчетами, действительно можем представить себе различные грани существования русской регулярной армии. Ну вот в частности, о чем можно вести речь в этой связи? Безусловно, сами военнослужащие, они прекрасно понимали, что их письма перлюстрируются, они читаются, они проверяются. Об этом им говорили офицеры, что нельзя сообщать какую-то информацию, которая составляет военную тайну. И вот солдаты говорили своим с родственничком, как они тогда писали, да, что мы не доверяем бумаге. И они говорили, у нас, конечно, нового много, которое по приезду, если буду жив, расскажу, а то теперь писать никак нельзя, законом воспрещено. Мы с вами уже говорили о том, что подавляющее большинство нижних чинов, которые попало на фронты войны, это были простые крестьяне, подчас неграмотные или малограмотные, да, может быть, один писарь в роте был, вот он писал то, что говорил ему сослуживец. И вот такие письма, они попадали с родственничком. Дальше. «Хотел немного пооткровенничать», пишет один офицер, «относительно войны, но боюсь, что знаменитый Корнет Спицын не пропустит, хотя он совершенно прав, потому что наши офицеры пишут много лишнего, иногда непроверенного». Зачастую военнослужащие даже обвиняли военных цензоров в задержке корреспонденции. «Наши письма солдатские все проверяют чиновники на почтах, и если найдут, что в них неправильно, то их рвут. Вот почему, наверное, наши письма мало доходят. Ты меня сегодня удивила сообщением, что писем от меня не имеешь уже почти 2 недели», – пишет один из офицеров. «Да что же это значит? Ведь я тебе пишу методично каждый день. Это моя святая обязанность, и я ее выполняю честно. Значит, они где-либо валяются, или в этом милом учреждении, называемом цензурным ведомством, созданном для того, чтобы отравлять последние светлые места в разбитой душе человека». В своих отчетах военные цензоры отмечали моральный дух русских солдат, их патриотизм и боевой настрой, отношение об окончании войны, жалобы военнослужащих на что-либо, разглашение ими военной тайны. Причем интересный момент, да, мы говорим о том, что патриотические настроения в армии были к 1917 году весьма слабы, но вот цензурный комитет говорит совершенно об обратном. Они приводят в процентовку, в процентном отношении, что, скажем, в 1914 году, когда война началась, патриотически настроенные письма по перлюстрации составляли где-то 70-80% от всего вала, от всей массы. В 15-м году, когда весной мы, к сожалению, откатились назад в результате немецкого наступления, был знаменитый Горлицкий прорыв, вот тогда, конечно, временное разочарование произошло, и количество патриотично настроенных писем оказалось гораздо меньше. А затем, вот в 16-м году, опять увеличивается вот эта процентовка во время Брусиловского прорыва знаменитого и так далее. И, скажем, к 17-му году, ну, менее 50% никогда не оказывалось. Патриотизм, высказывавшийся в письмах солдат с фронта, выражался по-разному и был связан с традиционным крестьянским укладом, с крестьянским менталитетом. Патриотический мотив сводился к борьбе за правое дело, за свободу братьев-славян, потому что в 14 году говорили о том, что мы идем помогать сербам, да,
наверное, все, лозунгами.
Безусловно, к защите родины, православной веры от посягательств немецкого агрессора. «А ты очень не журись об нас», — писал в Пензу один из солдат-артиллеристов. «Умру около своего пятого орудия за царя и отечество, и за Русь святую веру. Русский солдат духом не падает никогда. Молись только об нас Богу, чтобы Господь дал здоровье». Защита отечества обычно ассоциировалась у солдат с защитой царя-батюшки, и вера в доброго царя, она существовала у крестьян постоянно. Вот поэтому, когда читаются письма о том, что царь приезжает, скажем, в действующую армию, встречается с той или иной частью, и всегда это просто солдаты описывают эту встречу с царем, пусть даже во время каких-то парадов или еще чего-то, да, просто смотров, но просто с неописуемым восторгом. Военная служба санкционировалась волей Божьей и воспринималась большинством военнослужащих как фатальная неизбежность. Вот георгиевский кавалер Кузьма Родиков, призванный из села Базарная Кеньша Городищенского уезда, писал своей жене: «Затем прошу вас, Дуняша, не падай духом, может быть, останемся и живым, Бог даст. Что же делать, надо же защищать родину и царя-батюшку». Вот стиль изложения письма я попытался сохранить, даже с теми ошибками грамматическими, стилистическими, которые в этом письме содержатся. Но солдатский патриотизм оказался под влиянием нового техногенного характера войны, то есть характера, который русскому солдату, да, наверное, не только русскому, а солдату всех воюющих держав, в тот период времени просто был незнаком, это было новое. Постоянно мы читаем в письмах о вое артиллерийских снарядов, ядовитых газах, аэропланы действовали на солдат удручающе, вызывали панические настроения. Солдат просто-напросто не видел во время Первой мировой войны, откуда, где, когда приходит смерть. И это его весьма и весьма тяготило. Наступала некая апатия, ощущение полной своей никчемности на войне и ожидание неминуемого конца света. «У нас был бой с 8 числа марта до 15-го. 7 суток беспрерывно», — писал солдат пулеметной команды 239-го пехотного Константиноградского полка в село Скрябино Саранского уезда. «Орудия гремели даже от звука и грохота, стены каменные валились. Прямо это был ад кромешный или светопредставление. Говорят, еще таких боев не было, как этот был гром. Снаряды вырывали ямы, как погреба. От этого снаряда и спастись нельзя и нигде». Или другое письмо. Пишет некто, неизвестный солдат, Петрунину в деревню Валяевку Пензенского уезда. «Это не русско-турецкая война. Что тогда было? Одни ружья да оружие, даже пулеметов мало было. А в настоящую войну посмотри. Дальнобойные крупного калибра, пулеметов очень много, бомбометы, разные гранаты, ручные бомбы, аэропланы, дирижабли, цепелины, ракеты, прожекторы, воздушные шары, сколько автомобилей, велосипедов, так что мало удивишь из офицеров, едущих на лошадях, а все на автомобилях. Посмотришь, по дороге одни автомобили и велосипеды едут с позиции на позицию. Есть бронированные автомобили и бронированные поезда, то есть бронёю обложены, непробиваемые. На море подводные лодки, мины. Так что эта война идет на земле, на воде и под водой, и в воздухе. Нет спасения нигде. Да, братья, надо подумать об этом побольше. Так что настало то время, которое читалось в Евангелии. Что придет время, Господь накажет, будут местами голод и ссоры, брат на брата, отец на сына, а сын на отца. Вот оно и пришло». Годы Первой мировой войны меняется и традиционный облик врага. Если мы не видим, кто несет смерть, то исчезал и ранее сложившийся стереотип противника. Если он раньше был нехристем для русского православного воина, как правило, то на деле оказалось, что немцы – христиане, а многие жители Австро-Венгерской империи оказались даже православными, как, например, словаки, например, те же самые. И это, опять же, не укладывалось в голове у крестьян. И, наверное, именно в этом необходимо искать причины так называемых братаний, которые, начиная с 1915 года, весьма широко распространялись на фронте, особенно во время религиозных праздников, Рождества, Пасхи. Просто-напросто солдаты выходили наши из своих окопов, противник немцы, австро-венгры, из своих окопов, и просто начинались братания. И офицеры ничего с этим не могли поделать.
Вот удивительное явление какое.
Удивительное явление. Об этом, кстати, сказать себе домой солдаты очень часто писали. Их письма попадали на стол военному цензору, и он тщательно замарывал, очевидно, эти места, чтобы близкие об этом не читали и не знали. При техногенном характере войны начинается поиск нового, внутреннего врага, и вину за неудачи на фронте солдаты пытались списать на предательство генералов немцев, а среди, скажем, русского генералитета были представители немецких родов, которые испокон века уже на протяжении, может быть, не одного поколения, трех, пяти, семи поколений, может быть, эти дворянские немецкие роды при матушке Екатерине появились на русской земле, но была немецкая фамилия, да, и связывали солдаты неудачи на фронте с предательством именно вот этих людей, бездеятельностью правительства. «Кругом у нас немцы, и кругом предательство», — пишет жене офицер прожекторной роты 16-го саперного батальона Никольский. Сходные мысли высказывает и солдат 1-й батареи 15-й артиллерийской бригады Осипов. «У нас мало осталось войска, снарядов нет, потому что большая часть начальства не русские, а из генералов почти все немцы. Вот нам потому и плохо». Военная цензура отмечала встречавшиеся в солдатских письмах факты негативного восприятия войны, жалобы и всякого рода недостатки. Боеприпасов не хватало. «Нам невозможно немцев сдержать, стрелять у нас нечем», — жаловались солдаты в своих письмах домой. «Оставляло желать лучшего и качества пополнения», о чем мы с вами тоже ниже уже говорили. «Тебе известно, какое войско идет на войну?» — спрашивает брата солдат 6-й роты 22-го пехотного Нижегородского полка. «Подержат их в запасном батальоне 2 или 3 недели. Они даже винтовку в руке не умеют держать. Вместо того, чтобы нам отдохнуть, приходится их учить». «Плохо без старых солдат», — сетует некий Иван из пулеметной команды 47-го пехотного украинского полка. «Если враг наступает, то ополченцы вскидывают белые платки и сдаются в плен. Старых солдат совсем нет, и нет молодых», — читаем в другом письме. «Пригоняют ратников, как бараны, ружья держать не умеют». Да и сами новобранцы, вчерашние крестьяне, прекрасно осознавали, какую грозную силу они представляли. Молодой солдат пишет свояку в Пензу. «С 11 июня нахожусь в строю на позиции, без всякого строевого образования. Выдали винтовку, из которой я сроду не стрелял. Да, положение мое стало незавидное». Вообще солдаты с передовой весьма негативно воспринимали деятельность тыловых служб, интенданств и тому подобное, порицали приспособленчество, стремление некоторых военнослужащих найти теплое местечко где-нибудь в тылу. Вот как они, например, описывают, с чем им приходилось сталкиваться. «Сидишь в окопах, руки и ноги мерзнут, сильная дрожь, зуб на зуб не попадает. У нас в окопах очень грязно, все измазались в глине и вши нас заели. Штаны у всех порвались, у меня теперь уже штаны австрийские. Многие наши солдаты ходят буквально без сапог, навертывают на ноги разные мешки, изображая собой мохноногих петухов, в сравнении какие, опять же, с крестьянской жизнью. Скверно нас кормят один раз в сутки, а иногда ни разу, кашу забыли, когда ели, едва все живы. Пища у нас очень плохая. Варят суп, 10 ведер льют воды и кладут 5 фунтов перловой крупы и 5 золотников мяса. Это варит все на 200 человек. И дают 1 фунт черного хлеба. Вот пища наша. Жизнь моя плохая, хлеба не хватает. В обед пообедаешь, в ужин чуть-чуть, а поутру завсегда до обеда голодный». Вот таковы выдержки из различных писем солдат.
Нашим экспертом сегодня был заведующий кафедрой всеобщей истории, историографии и археологии историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, доктор исторических наук Сергей Белоусов. Программу к эфиру подготовили Дина Черемушкина и Алексей Федотов.
Пензенская губерния в истории России.